Вот сегодня неделя святых праотцев. Видите, в Евангелии притча о званых на пир Божий. Один отказался, потому что село купил, другой, потому что 5 валов приобрел, третий, потому что женился. И все отказались. То есть мы видим, что люди, ну, заняты серьезными земными делами, действительно дела серьезные. И если брать обычаи наши, обеспечивать свою земную жизнь, то события, которые перечислены в этой притче, они очень важны, каждый из них. Женился, куда важно, волос купил, то есть много долго копил деньги, вот теперь приобрел. А там даже и село целое, то есть деревню целую купил, землю целую приобрел. То есть это значимые, серьезные события жизни. И они, естественно, оправдывают, почему он именно в этот день не может, но в следующий день приду, назначить другой праздник, другой день праздник. Придут. И тем не менее, притча заканчивается словами о разгневанном господине, который говорит, что ни один из этих званых и отказавшихся не будет со мной. Ни один со мной не будет. Это здесь, в Евангелии от Луки. В Апокалипсисе тоже есть воспоминания этой притчи, где вообще категорически говорится, что ни один из званых, но отказавшихся, не войдет в Царство Небесное. И опять эти слова «ни один званый, отказавшийся». И если мы слышим, что это слова самого Бога, и знаем, что каждое слово, сказанное Богом, оно неизбывно состоится. Если ты имеешь в это веру, то тогда это притча страшная. И слова «не один» страшные. И тогда невольно начнешь думать, о чем, собственно, эта притча. Ведь мы в то же время знаем и другие места. «Чего не попросите во имя Моей, дастся вам, просите, стучитесь, откроется вам». И мало того, церковь постоянно устраивает молебны каждый день за одну просьбу земных дел, устроения, за другую просьбу. И тысячи народов стоит на этих молебнах. А сами их тени богослужений, вечерних и литургии, все тоже наполнены просьбами об устроении нашей земной жизни. И здесь, вот в этой притче, важное событие земной жизни отлагает людей от некого пира. И вот дело-то как раз это, в этом самом пире-то и заключается. О каком пире идет речь? Оказывается, речь идет о пире Царства Небесного. То есть там соберется, в итоге соберутся все званые, и на этом пире уже вечную жизнь будут праздновать. Вечно будут созерцать Бога любви и любящего нас, и Бога любви своей, любящие мы Бога. Это-то вечное Царство Небесное. Она-то и зовет на свой пир. Естественно, что тот, кто по каким-то причинам, неважно по каким, даже очень существенным земным причинам, отказывается от этого пира, это очевидно человек, который, ну, как минимум, просто не ведает, от чего он отказался. Но притча так произносится, а потом, когда все слова говорятся так жестко, подразумевая, что званые, они не могли не знать, кто зовет, и не могли не знать, на какой пир их зовут. И поэтому, если они при всем при этом свои дела и свои радости ставят выше, то тем самым они наносят столь величайшее оскорбление господину, что в итоге Евангелие говорит о реакции господина, разгневался господин. Разгневаться можно в том случае, если ты много чего-то сделал для другого, а тот отказал. Потому что гневаться, если ты ничего для другого не сделал, а тот ни в чем тебе не обязан, чего, собственно говоря, гневаться-то не надо. Он отказал, потому что он, с одной стороны, во-первых, тебя не знает, с другой стороны, ты ничего для него не сделал, и по этой причине человек, в общем-то, ничем не обязан тебе. Может, пойдет, хочет, ответит. А не может и не хочет, но что заставляет его непременно именно тебе отвечать на твой призыв и звание твое, на пир, на радость твою. И если господин, тем не менее, разгневался, это означает, что этот господин что-то великое, множественное сделал для всех званий. И мы знаем, что да, Господь, для того, чтобы открылись врата Царства Небесного, Господь совершил столь великое деяние, которое измерить невозможно. Он своими страданиями, кровью на кресте, муками на кресте, смертью искупил нас из всех грехов, какие мы так скажем, совершили и совершим. Слышите, из всех. Какова же мера этого всех грехов? Ну, очень простая. Мы знаем, что ты знаешь эту меру, и мы все знаем, что болезни, они по грехам. Если бы не было грехов, то болезни не было. Но вот мы, каждый имел какую-то болезнь. И знаем, сколько страданий причиняет нам та или иная болезнь. Или увечья кто-то имел, там, ножом поранился, или топором по ноге ударил, еще что-то. Упал, свихнул ногу. Мало ли какое увечье, или же какую болезнь ты все-таки имел, ты знаешь, что такое боль. Мера этой боли – это мера искупления тобой в этой боли какого-то твоего греха, твоего, естественно, чего же еще. Мы никто же не беремся на себя грехи мира и не искупаем их. Мы искупаем, дай Бог, свои какие-то, и то какую-то малую толику, малую часть. И вот боль, которую ты переживаешь в болезни, подвали болезнь, особенно если тяжелое хроническое заболевание, если еще и болезнь. Ну вот все, наверное, слышали, может, сами не переживали, но слышали или видели вообще человека, который страдает от камней в почках. Камень двинулся, пошел, и начинаются боли. Ну, все люди говорят, нестерпимые, невозможные. Так что ум за разумом заходит, глаза мутнеют от этой боли. Всего лишь камень пошел из почек по мочеточнику, а боль невозможна. То есть, и эта боль есть боль за грехи. Причем не за все грехи, а за какие-то отдельные грехи, которые сейчас этой болью искупаются. Но святые, которые это узнавали в итоге страхом Божьим, мы-то с вами это просто физически болью узнаем, болью самой узнаем эту боль. А святые, которые в страхе Божьем в такую меру умножаются, что они эту боль постигают страхом Божьим. И они в страхе Божьем этой боли радуются. И чем острее боль, тем сильнее радость в страхе Божьем, совершающейся у святого. Почему они в конечном итоге даже приходят к таким удивительным словам, что я полюбил страдания. Полюбить чем можно? Ну, очевидно, здоровьем тела полюбить страдания невозможно. Второе здоровье тела бегает от нездоровья. Полюбить страдания можно только страхом Божьим. Ибо в страхе Божьем заключается благоговение перед Богом и любовь к Нему. И вот эту любовь к Богу человек слышит, что он высвобождается навстречу Богу этой болью, боль искупает грехи, грех искупается и сжигается, и освобождает человека возможности благоговеть Богу, освобождает человека возможности любить Бога. Когда грехи сходят с нашего сердца и с нашей совести, тем более со страха Божьего уходят грехи и перестают его затмевать. Страх Божий раскрывается в благоговейной любви к Богу. И вот естественно, что слыша в этой любви жизнь, раскрывающуюся в нем, он радуется, что в нем боль очищает его от греха, доставляя ему искупление. Хозяин, который сегодня разгневался на отказавшихся идти на его пир, он страшными болями искупил этих отказавшихся от их грехов. Каждый отказавшийся, сегодня их трое в притче, а так вообще, коль притча обращена к нам ко всем, то может оказаться, что это все мы с вами отказавшиеся в какие-то дни, в какие-то моменты от этого пира Царства Небесного. Мы отказываем тогда тому Господину, который, а в данном случае Христу, который все наши грехи искупил. Теперь возьми свою боль, пережитую тобой, все какие-то один, два, три греха, которые искупались в этих страданиях болезни твоей, и помножь на множество боли, согласно множеству грехов твоих. И ты увидишь, что пережил Господь на кресте ради тебя, ради того, чтобы ты был искуплен. Не только из тех грехов, которые уже совершил, но и тех грехов, которые по предвидению Божьему будут совершаться дальше. Тобою до самой твоей смерти. Господь во всеведении своем это знает. И знал на кресте. И боли, пережитые им за твои грехи, есть та же боль, которую ты переживаешь в любой болезни, но умноженная на число грехов твоих. Это сделал Господь за тебя только одного, не говоря о всем человечестве, о всех людях всего времени, всех времен. Может ли такой Господин разгневаться за то, что ты не приходишь, как минимум поблагодарить его на его пир, из благодарности прийти. А второе, ты не хочешь самой этой жизни, этого пира. Жизнь земная, да, со своими очень важными для тебя земными событиями, важнее оказывается, и более жизнь, нежели жизнь Царства Небесного. Ну, хорошо, мы скажем, то Царство Небесное, мы согласны с этим всегда, так. И вот это же будет после смерти, это будет неизвестно когда, далеко от нас. Поэтому, ну, когда там будет, там мы обязательно пойдем, как же. А земной-то нашей жизни, это как-то какое-то отношение к нам имеет, или в сегодняшнем притче. Оказывается, Господь конкретно все сделал. Наше спасение, оно очень конкретно. Царство Небесное названо еще одними словами – Царство Божие. Если сказано, что Царство Небесное, небесное, значит, соответственно, оно на небе, понятно, Царство на небе, небесное. Но оно же и названо еще и словами Царство Божие. А чтобы обозначить, где, что оно не на небе, а здесь на земле, добавлены слова «внутри вас есть». Мало того, Царству Небесному посвящены три Евангелия. От Матфея, от Луки и от Иоанна. В этих трех Евангелиях звучат слова только «Царство Небесное». А Царству Божьему посвящено одно Евангелие, целое Евангелие посвящено. Где говорится, где царство, слова Царства Небесного не произносятся, а все время говорится о Царстве Божьем. Это Евангелие от Марка. То есть даже сами в создании Евангелий Дух Святой так устроил, что в итоге ясно обозначено, да, есть Царство Небесное, коли оно небесное, но на небе, а есть Царство тоже, но здесь на земле. Оно есть Царство Божие, потому что на небе тоже Божие. И оно здесь, на земле, Божье Царство. Но где? Вокруг тебя? Нет, вокруг сказано, что это Царство Тьмы. Оно в тебе, внутрь вас есть. Царство Божие внутрь вас есть. Что это за Царство Божие, если оно Божье, а мы люди? Мы же не боги. Если мы люди внутренне устроены как человеки, то у нас ничего, кроме как человеческого внутри нас ничего и нет. Где и как, откуда может появиться Божье в нас, если мы люди? Ну, никак, если сам Бог не даст тебе себя самого нам, внутрь нас. Это-то таинство и происходит в таинстве причастия. Ради того, чтобы звучали слова «Царство Божие внутри вас», дело спасения нашего устроено через такое действие – вкушение Бога внутрь себя. Можно было много разных способов, наверное, Богу придумать, чтобы нас как-то спасать, вот, освящать, еще что-то делать. Но видите, Царство Небесное на небе, которое ждет нас после смерти, здесь совершает спасение нас, приготовление нас к Нему, как Царство Божие, каким-то образом должно быть с нами. Причем так, чтобы в итоге мы бы были бы всем внутренним, вся внутренняя наша, вся внутренняя моя, действительно принадлежала бы Небесному Царству. Внутренняя моя, не внешняя только. Не внешнее обозначение, что мы христиане, не внешняя одежда там, на праздник церковный мы одеваемся красиво, там, чистимся, моемся. Вся внутренняя моя, не просто внутренняя, а вся. Были бы принадлежащими Царству Божьему. Как это сделать? Ну, никак, кроме как внутрь влить само Царство Божие. И это Господь и учредил в этом таинстве. Потому что многие спотыкаются на это таинство. И христиане тоже вот думают, ну как это мы кушаем тело и кровь. И даже бывают случаи, когда человек сомневается, кого он суп кушает, тело ли, действительно ли кровь он кушает. Чтобы не сомневался, были откровения и священников, и Ульяна. И мало того, и сама то, что в потере мы вкушаем под видом хлеба и вина, вдруг превращалось реально в тело Господне, причем в мышцу, сердечную мышцу, окровавленную, окровавленную сердечную мышцу Господнего сердца. И в реальную кровь. И так что даже эта кровь в итоге и сохранена, и до сих пор находится там где-то на Западе в храме, в пробирке. И даже исследовали ее. Реальная кровь. дается нам. А кто-то прямо видел потери младенца. Приходил в ужас. Что он сейчас должен его вкусить, младенца. Но это реально так и происходит. Только мы, наши глаза, для наших глаз это сокрыто. Конечно, спотыкаешься на это таинство и думаешь, ну, Господи, неужели нельзя было другого что-то придумать? Как это так вот? Мы же не каннибалы. Одно из самых ужасных вообще злодеяний – это каннибалство, это поедание людей, а тут реально съедание. Единство Христа, человека, человеческое Христа. Как это? Да потому что никак по-другому внутрь нас Божье Царство не вложить. Да, можно освящение Духом Святым, благодатью Святого Духа, все внутри нас освящать, но сделать совершенным в принадлежность Богу все внутреннее мое. Богу угодно было сделать именно вот так. Перед этим благодатью все внутри осветив действием Святого Духа. Но само усвоение нас Божеству в природе нашей, тела, души и духа, Бог совершает преданием себя во вкушение. Внутрь нас вступая и входя. И поэтому Царство Божие внутри нас есть. И если человек отказывается от этого Царства Божьего, при том, что Господь уже все сделал для тебя, ведь все грехи уже искуплены, страдания на кресте 2000 лет тому назад уже произведены, кровь Христова пролита за тебя, значит, ты совершенно должен быть чист. Да, ты будешь чист, если ты соединишься с этой кровью, которая уже пролита. От тебя требуется только лишь одно. Прийти на этот пир и вкусить на этом пире, и вкусив, соединиться с пролитой за тебя кровью, со страдавшим за тебя телом. Больше ничего не требуется. И тогда факт очищения, искупленного, искупления твоего и очищения, факт искупления твоего станет для тебя фактом очищения тебя, окончательного очищения от всякого греха и страсти. Это происходит в таинстве причастия. Но для этого же надо прийти на это таинство. И вот храмы Божьи, службу, литургию служат в мире сейчас каждый день. Ну, не каждый храм каждый день это делает, но в целом церковь предлагает литургию каждый день. Ни одного дня нет на земле, когда бы не было литургии. И тысячи народов православных не ходят на эти службы, потому что заняты своими делами, земным, домашним. Ну, ходит кто-то раз в полгода и считает достаточно. А кто-то раз в месяц, кто-то раз в две недели. И считают, что это нормально и достаточно. Хватит с тебя, говорят. Или по-другому, чтобы не оскорблять Бога, говорят, хватит с нас. Хватит с нас. То есть нам надо бы оставить себе земное притяжение. И поэтому совсем уж освободиться от всего земного, это будет слишком для нас. Поэтому, Господи, вот мы ходим раз в две недели, ходим раз в неделю, причащаемся вот так вот, ну, в таинстве приду, в какое-то определенное время, с внутренним с ощущением, хватит с нас. Да, мы сознаем, что в этот момент очищаемся от какой-то части грехов, и главное, освобождаемся от какой-то власти земных дел над нами. Но есть какие-то такие дела, которые не сами властвуют над нами, а мы эту власть кладем на себя. Мы ввязаны в эти дела настолько, что, ну как это, мы от них-то отказаться мы никак не можем, Господи. Конечно же, мы причастие отказываемся от тех дел, какие ты от нас отнимаешь. Иссушаешь нас, делаешь их неважными, несущественными, потихонечку они отходят, уходят из нашей жизни. Но вот эти дела, и вот эти события, и вот этих людей, и эти мои привязанности, Господи, пожалуйста, не трогай. Мы этого не можем оставить ради Тебя, ради Твоего Царства. Это наше Царство, оно внутри нас, и оно все обеспечено внешним Царством. Но Господь говорит, это же Царство Тьмы, оно здесь останется на земле. Ты хочешь смерти, не будешь иметь этого внешнего Царства. Господи, дай мне пожить. Я еще не пожил. Не пожила. Дай мне прожить. Я хочу. А то, что я все-таки прихожу раз в месяц, раз в две недели, прихожу и отдаю тебе какую-то часть своих привязанностей, своих нужд, ну, с меня это хватит, да и с тебя хватит. А все остальное пусть пока побудет со мной. Может, там в старости я уж там, конечно, там. Но и в старости не хочу от всего отказываться. И в старости хочу тоже еще немножко пожить. Господи, дай мне еще посластиться этой земной жизнью. Слышишь сегодня притчу? Разгневался, Господь, на такого причастия. И на такое хождение Его Царству Божьему, которое здесь на земле. Оно здесь на земле, Царство Божие, в виде богослужения. И оно, Царство Божие, внутрь тебя, в виде таинства причастия. И когда ты говоришь, хватит с меня, на небе звучит гром гнева Божьего. А если ты еще и причащаешься так, что тебе, в тебе там не с чем соединиться и нечего в тебе взять принадлежность Богу, принадлежность Царству Божьему, ты так причащаешься, ты такой приходишь к причастию. Весь в грехах, со всякими заначками грехов, которых ты не хочешь оставлять. Ты что-то там исповедал на исповеди, в чем ты там покаялся. Но в заначке самой страсти, заначки самих этих грехов, откуда они у тебя происходят, ты не каешься, ты не хочешь эту заначку отдавать Богу. Ты ее сохраняешь в себе, ты с ней остаешься. Ты каешься в каких-то страстях, чревах, но до конца отдать и не кушать, например, сладкое, ты не хочешь, задачку сладкую ты все равно оставил. Заначку колбасы ты оставил. Да, ты постом ее не ешь, но после поста ты именно будешь кушать, именно колбасу. Все остальное мясное ты все отдал Богу, все ты не ешь. Ни в пост, ни даже после поста. А заначку колбасы оставил. А уж блудных заначек сколько мы оставляем, это вообще несчастье. А уж про заначки тщеславия, а уж про заначки гордости, там вообще говорить-то нечего. Там такие огромные глыбы, заначек сохраняются, как нечто дорогое для нас с вами. Причастие, с чем Богу сочетаться с тобой? Что взять во внутреннее твоя, во внутреннее твоя, в принадлежность своему Божьему Царству? А там может оказаться, что ты так причащаешься, что там нечему принадлежность Царству Божьему войти, вложиться, приложиться, усвоиться. Там все ориентировано на земную жизнь. И тогда молебен, на котором ты молишься, чтобы состоялись твои земные дела, ничем не отличается от причастия, от таинства. Молебен и таинство. Возможно, это сопоставить, отнести. Таинство бесконечно велико, а молебен он конкретен. В пределах тех просьб, молебен – это вес молебна. В пределах тех просьб, с которыми ты пришел, ты просишь, чтобы там дети учились хорошо, здоровье тебе поправилось, еще что-то произошло в твоих земных делах, ты ради этого молебен служишь, стоишь и молишься. Вот меры твоего, или цена твоего молебна. А таинство? Цена таинства – это все грехи твои, уже искупленные Богом Его кровью. Цена таинства – это Царство Небесное, вечную жизнь, вечную и в жизнь. Разве это сопоставимо с молебнами, которые о земных делах? Но когда ты так причащаешься, что там в тебе, кроме Господь входит внутрь, а там ничего, кроме как просьб Бога о земных твоих делах, там внутри ничего нету. И все то, что ты выражаешь на молебне, выражается и в таинстве причастия. Какая разница между молебном и причастием твоим? Между молебном и таинством? Для тебя никакой, ты об одном и том же и там, и тут. Более того, некоторые сейчас вообще в церкви распространилось такое качество, вернее, такое обычай, что молебны для людей дороже, чем таинство. Поэтому они на молебен обязательно останутся. На каждой службе обязательно останутся на молебне. Но на каждой службе они обязательно причастятся. Для меня для. На молебен обязательно, а причаститься на данной службе не обязательно. И глянул гром на небе. Разгневался Господин, и прозвучали ужасные страшные слова. Ни один из таковых не войдет в Царство Небесное. Страшное же это слово. Потом, когда будет страшный суд, уже ничем оправдаться будет нельзя. Господи, я, мало ли что. И не слышал, и не делал, и не ходил, и не думал так. Я вообще не перестраивался на жизнь для Царства Божьего. Жил себе в удовольствии земным царством, земной жизнью. После смерти оправдания нет. Надо здесь успеть. Для этого звучит каждый год в неделю праведницы. Сегодняшнем Евангелии. О! Отказавшихся. Ну и противовес этому говорится, а кем наполнился пир. Два рода людей. Много говорить не буду, просто обозначу. Все остальное сами додумайте, да поймете, да разумеете. Первое, он называет больных, хромых, глухих, немых. Позвать на пир. Позвали, пришли. То есть это не ясно, что это речь идет не об увечьях телесных. Для Царства Небесного телесное ничего не значит. Ясно, что речь идет о больных, хромых, душевном добре. В добре, человеческом добре, которое дано уже Богом Адаму, Адам сотворен добрым в полноте добра. В этом добре человеческом, в душевном и духовном человека, в духе и душе человека, различные увечья. Хромой на добро, слепой на добро, глухой на добро. Вот таковых, тем не менее, призвал. Не сами пришли, слышали о пире, но посчитали, что они не смогут туда пойти, поэтому они не шли. Пришлось слуг отправить специально, чтобы позвать. Позвали, пришли. Зачем? Ну, немножко утешиться. От добра Господина принять свое худое, скудное добро, добра. Кто так пришел, там открыли дверь, и пир был готов. Но еще, говорит, место осталось. И тогда кого пошли звать? Тогда, говорит Господин, идите на перекрестки дорог. И оттуда уже приведите. Кто же там на перекрестках? На перекрестках дорог это те нищие, это уже нищие, то есть потерявшие все. У них ничего нет. Ни дома, ни родных, ни близких. Никаких гарантов земной жизни нету. Одна только рука протянутая. Отдайте милостыню. Или же одни только голос, дайте переночевать. Негде, потому что и нечего есть. Вот таковых. Но так как речь идет не о телесном же, опять же, а о душевном и о духов, о духе человеческом, то есть о том естестве, которое после смерти поднимется на небо. Вот эта душа, поднимающаяся на небо, которая все потеряла. Вот таковых один призови и запомни их. И пошли и позвали. И нашли же таких. Причем первое, Кир заполнился почти, но еще немножко осталось. И вот это еще немножко заполнилось уже, значит, уже не очень большим числом, но все оставивших тщеславие, гордость, все, что принадлежит превосходству, все оставлено. Гордость оставлена, представляете? Тщеславие оставлено. И вообще все, что принадлежит превосходству, превосходству перед людьми, все оставлено, нищим. Пустите переночевать, отдайте копеечку. Нечего. Ничего другого нет. Ни того, ни другого нет человека. Ну и тогда скажу сразу, что когда мы пытаемся эту притчу увидеть реально в жизни, то Господь настолько вообще милосерд, что Он это реально показал на устроении людей в церкви. И мы по людям в церкви можем это увидеть. Больные, хромые, нищие, больные, хромые, увечные и прочие, душой оскуженные в добре, но при этом скорбящие об этом. Жаждущие все-таки от добра добра, добра в себе прибавить. Ну, то есть от добра Господня добра в себе прибавить. Вот таковы вечно добро. Ну вот это все такие простые, скромные люди, очень непритязательные. И очень благодарны на всякое проявление добра к тебе. Очень благодарны на всякое проявление добра к тебе. И в силу этой благодарности они никакого, ни одного из людей не охают, не обидят, не задвинут, не пнут. Вот есть такие люди в церкви? Конечно, есть. Это вот те, которых Господь призвал на пир. Они когда причащаются, то они причащаются, будучи на пире. Господь характером своим они таковы. Поэтому они скромные, они никого не обидят. Они очень легкие на просьбу, быстрые на исполнение. Чего бы ты ни попросил, доброе, что попросил, все сделают. Потому что они ищут, постоянно ищут добра к своему скудному, совсем ничтожному маленькому добру. Им, кстати, гордиться-то нечем, потому что они все время слышат свое добро маленькое, скудное, немощное, больное, хромое, глухое. А как обозначить тех, которые с перекрестка были взяты, то есть те, которые вообще от всего в себе отказались, от гордости, от тщеславия, от превосходства, от всякого. Ну вот в Донском монастыре, если кто бывал в Москве, мы многие из нас бывали там, при входе в оба храма, древних храмов, вернее, при входе особенно в самом старом, нового храма-то нету, а вот у первого древнего храма, там при входе лежат две плиты чугунные. И по ним, по этим плитам люди проходят в храм. И когда ты опускаешь глаза, ты начинаешь, а там на плитах что-то написано, выбито, вычеканено. Начинаешь читать и читаешь. Здесь похоронен на месте данного монастыря архимандрит такой-то. А здесь похоронен духовник этого монастыря такого-то времени, архимандрит такой-то. А дальше идет подпись, попирайте ногами. люди идут попирают, они похоронены прямо здесь. Такое было у них завещание. Кто это такие? Это и есть те самые, которые спеклись. Их немного. Пир уже заполнен, сказали слуги господину. Но еще немножко осталось мест. Идите, позовите. Потому что это самые дорогие для меня гости. Позвали. Вот теперь они здесь, на земле, они лежат вот в таком вот виде. А чтобы этот вид еще был бы явен для людей, то есть такой обычай, великая схима. Постриг в великую схиму. Он еще не умер, человек. А он уже отдал себя на полное попирание. Великая схима – это отдать себя на полное попирание. А после смерти тогда точно вот так вот перед дверьми храма уже на конкретное попирание ногами. Вот отдать себя на полное попирание. Таковые зовутся Господом, они занимают на этом пире, в причастии занимают важное место. Чтобы подойти к великой схеме, есть еще малая схема, монашество. Малая схема, которая... Это суть монашества в самом чине, постига на монашестве. Это отдание во всякую скорбь по поводу своих грехов. Бесконечный плач, скорбь, покаяние. Господи, благослови мне такую жизнь. И вот в эту жизнь постигается человек. Бесконечный плач и скорбь о своих грехах. Постоянное с утра до вечера покаяние. Вот таковые видимым образом устроены в церкви. Правда, когда люди, ну, к сожалению, внешне вроде постриглись, а внутри они как гробы повапленные, то они ничем не отличаются от этих, которые отказались. Среди сейчас монашества и схимничества очень много отказников, они отказываются. Пир. И даже присутствуют на службах всех. Очищаются, но они внутренне не таковы. Но мы с вами еще должны думать о притче, который зовет нас, чтобы быть таковыми. И мирянами таковыми, и монахами таковыми. А уж про схимников сейчас в наше время говорят, нету схимы внутренней. Люди испорчены совсем. Но тогда, даже если имеют схему, все равно это как монах-то, скорби, монашество – это же постоянный плач о грехах своих. Не людей смотреть, в чем они грешат, а своих грехах плач. Вот что такое. Поворот внутрь, поворот зрения твоего, душевного, духовного, внутрь себя. Вот что такое монашество. Но если ты на схему, сейчас людей таких нет, способных на нее, но тогда, даже если и в схеме, войди в монашество делание. Оберни свой взор внутрь себя. Ну а чтобы к этому подготовиться, и хотя бы в разряд больных, хромых, немых войти, то тогда сделайся таким, как... Да, третье свойство – носи в себе, вот, расти. Если вы помните, то я называю эти свойства, они обозначены в 3 по 3. Слева 3 по 3 идут свойства скромно, никого не обидеть и отзывчиво на любую просьбу.